Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания, и даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Елизавета, одна из 9 детей Столыпиных, вышла замуж за помещика Михаила Васильевича Арсеньева. У них родилась единственная дочь, Мария Михайловна, Машенька. Когда 17-летняя Машенька и небогатый помещик Юрий Петрович Лермонтов, молодой военный с изящными светскими манерами и добрым взглядом, влюбились друг в друга, Арсеньева до последнего сопротивлялась этому браку. Сопротивлялась неявно. Например, она согласилась благословить их только при условии, что дочь останется жить с ней в Тарханах. То, что в глазах окружающих выглядело как безграничная любовь матери к единственной дочери, на самом деле было истерикой нарциссихи, у которой пытались оттяпать главную кормушку. Надо было любым способом удержать источник нарциссического ресурса в лице Машеньки при себе. И почву Арсеньева начала подготавливать за несколько лет до этого. А именно после смерти мужа в 1810 году она поделила его наследство таким образом, что большая часть досталась ей, а не дочери. Но кто бы мог бросить камень в респектабельную представительницу уважаемого рода? Смерть Михаила Васильевича Арсеньева, мужа Елизаветы Алексеевны, весьма примечательный штрих к портрету Арсеньевой. В конце 1809 года она стала ревниво примечать, что он заглядывается на красивую молодую соседку, княгиню Надежду Михайловну Мансареву. Впрочем, серьезных доказательств в измене Елизавета Алексеевна не имела. 1 января 1810 года в Тарханы были приглашены соседи и знакомые со всего уезда на домашний спектакль по трагедии Шекспира «Гамлет», в котором Михаил Васильевич должен был участвовать в роли могильщика. Узнав, что Мансарева тоже приглашена, Арсеньева взревновала и потребовала у супруга отозвать приглашение. Тот наотрез отказался. Мол, не принято такое среди честных дворян, а ему, уездному предводителю дворянства, и вовсе не к лицу. Жена настаивала, и они разругались перед самым спектаклем. Не считаясь с мнением мужа, она отправила к Мансаревой посыльного, чтобы отменить приглашение. Узнав, в чем дело, Надежда Михайловна осталась дома. А Михаил Васильевич нетерпеливо ждал ее, время от времени выбегая на заснеженное крыльцо. Когда ему сказали, что жена посылала людей к княгине, и та не приедет, он изменился в лице и ушел в свою комнату. Отправленный за ним камердинер принес страшную весть. «Барыня, барин яд приняли, кончаются». Арсеньева бросилась в комнату мужа и увидела его на полу уже бездыханным, с пеной у рта. «Собачья смерть!» – с ужасом и горечью негромко сказала Елизавета Алексеевна. Приказала остановить спектакль, объявить, что барин умер от удара, и незамедлительно готовить санный возок. «Зачем уезжать, когда семейные обстоятельства, наоборот, требуют личного присутствия?» Но у Арсеньевой были свои соображения. Боясь травмировать психику и без того слабой здоровьем Машеньки, она поспешила увести ее в Пензу к родным. Оставив Машу в Пензе, Арсеньева отправилась домой, но на похороны уже не успела. Похоже, Арсеньева уехала сама и увезла дочь намеренно, не желая присутствовать на похоронах ослушавшегося мужа. Вернувшись, Елизавета Алексеевна узнает, что уездный врач не нашел отравления, а предположил, что с Арсеньевым случился инсульт с молниеносным отеком легких, а пена изо рта – характерный симптом. В окружении говорили, что, каясь, она поставила на могиле мужа дорогое надгробие, словно так можно было искупить вину перед ним. Однако по селу и по уезду ходили упорные слухи о самоубийстве тарханского барина и о том, что барыня, увидев его тело, якобы сказала: «Собаки, собачья смерть». Но вернемся к нашим влюбленным. Ставя им условия, на которых она благословит их брак, Арсеньева пообещала будущему зятю Юрию Лермонтову, что передаст ему управление тарханами. Словом, рисовала им совсем другую жизнь, нежели та роль, по сути, приживалов, на которую затем обрекла их в тарханах. Разумеется, обещание осталось только обещанием, и управляла имением по-прежнему она. Даже согласившись на их брак, Арсеньева не теряла надежды рассорить дочь с Юрием Петровичем. Немало не заботясь о чувствах, слабой здоровьем дочери, она постоянно пела ей про его измены с горничными. Барыне поддакивала подхалимка ключница Дашка. После очередного разговора с матушкой Машенька плакала и писала жалостные стихи о несчастливой любви и скорой смерти. Ее не покидали горестные мысли. Почему мать так холодна и придирчива к ее мужу? Он-то уж, кажется, во всем ей уступает. Переехал в Тарханы. После свадьбы не стал настаивать на получении приданного, а оно не маленькое. Только при разделе наследства от дедушки и бабушки Арсеньевых Марье Михайловне досталось 25 тысяч рублей, которые маменька получила на хранение. Муж удовольствовался векселем тещи на эту сумму. Предпочел не вмешиваться Юрий Петрович и в оформление наследства жены от ее отца, когда Елизавета Алексеевна приписала себе больше душ, чем дочери. Уступил теще при выборе имени, когда Мария родила их сыночка. Но особо печалило Марью Михайловну другое. Бесконечные сплетни об изменах супруга с горничными и служанками, о которых маменька постоянно твердит. Как ей не доверять, а верить не хочется. Муж по-прежнему нежен, внимателен к Марье Михайловне и сыну Мишеньке, не скупится на слова любви, а она боится обидеть его своими подозрениями, только втайне плачет. Неужели ее любимый Юра изменяет ей с дворовыми девками? Вряд ли. Но вот Юлия Ивановна, эта смазливая самоуверенная кокетка, появилась в доме летом. Елизавета Алексеевна представила ее дочери как компаньонку. Но Юлия Ивановна принялась строить глазки Юрию Петровичу, всячески пытаясь соблазнить. Марье Михайловне и в голову не приходит, что эта дальняя родственница для того и приглашена в дом Елизаветы Алексеевны, чтобы рассорить зятя с дочерью. Она шла на все, только бы ей одной безраздельно принадлежала любовь Машеньки и внучка Мишеля. Постоянные думы об измене мужа изводят, точат Марию. Днями напролет она плачет, терзается, и веря, и не веря наветам. Хрупкая и болезненная от природы, от этих терзаний она слабеет еще больше. А матери все мало. Мать призывает Юлию Ивановну удвоить усилия и, что называется, дожать ненавистного зятя. И вот однажды Юлия зашла в покои Юрия Петровича якобы за книгой. Он хотел выйти в библиотеку, но она задержала его на пороге, кокетливо заведя пустой разговор. Лермонтов стоял спиной к двери и не видел идущей к нему жены. Соблазнительница не растерялась и вдруг порывисто обняла его, разыгрывая сцену измены. Марья Михайловна закрыла лицо руками и кинулась прочь. Больших трудов стоило Юрию Петровичу убедить жену, что он не изменял ей с Юлией Ивановной. Они помирились и на другой день поехали в гости. Кучер слег в горячке, и Лермонтов взялся сам управлять экипажем. Однако на обратном пути карету понесло по размытой дороге, и она завалилась в кусты. Мария ушиблась, и наутро у нее появился синяк на щеке. По селу поползли слухи, будто в дороге молодые барин с барыней поругались, и Юрий Петрович ударил жену. Слухи разносились. Это очень расстраивало Марию Михайловну, доводило ее до слез. Кроме всего, она еще и простудилась, слегла в лихорадке с кашлем и головной болью. Однажды она сильно закашлялась и, вытирая рот платочком, испугалась, увидев кровь. Доктора признали у Марии Михайловны чахотку, и вскоре она совсем слегла. Но даже наблюдая угасание дочери, Елизавета Алексеевна продолжала чинить свои козни. Мария Михайловна просила мать сообщить о ее состоянии мужу, выехавшему по делам в родовое поместье. Но та, говоря, что написала, на самом деле не спешила вызывать зятя. Когда же он вернулся в Тарханы, то ужаснулся Машенькиному виду. Юрий Петрович очень корил себя за отлучку и почти не отходил от жены, не страшась заразы и не обращая внимания на Елизавету Алексеевну, которая, впрочем, тоже не расставалась с дочерью, усердно молясь за нее. Но даже у постели умирающей теща иногда не могла удержаться, продолжая упрекать зятя по всяким мелочам. Причувствуя близкую смерть, Мария Михайловна попросила мать поклясться, что она помирится с Юрием Петровичем, будет заботиться о нем и о внуке. Та пообещала. Вскоре Мария Михайловна скончалась на руках у безутешного мужа. Овдовев, Юрий Петрович планировал покинуть Тарханы вместе с сыном. Однако неугомонная теща подготовила зятю настоящую каверзу, в результате которой он вынужден был смириться с ее, а не своими планами на жизнь. Арсеньева заявила, что внук Мишель получит богатейшее наследство лишь при одном условии. «Оной, внук мой, будет по жизнь мою до времени совершеннолетнего его возраста находиться при мне, на моем воспитании и попечении, без всякого на то препятствия отца его, а моего зятя». Юный Мишель, по сути дела, стал сиротой при живом отце. С Юрием Петровичем поначалу встречался раз в 3 года, затем с 1827 года, когда уже мог влиять сам на эти встречи, раз в год, а иногда даже чаще. А жизнь властной бабушки великого поэта преподносила ей немало горечи и трагических испытаний. Но ее долю выпало пережить смерть, а скорее всего все-таки самоубийство мужа, безвременную смерть единственной дочери, гибель младшего брата Николая Столыпина, убитого во время чумного бунта в Севастополе, раннюю смерть зятя и, наконец, смертельную дуэль любимого и единственного внука.